Время начинать движение. Мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это среда, экватор недели и 14 августа на календаре. Здравствуйте, доброе утро, я приветствую вас, зовут меня Роман Щукин. И у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. И как пелось однажды в известном произведении: не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. У нас их сейчас 379 002. Трогательных 002. Только что пересчитал счетчики: 16 100 такси, 20 900 каршеринга, 0 ДТП с пострадавшими. Вы молодцом. Все мы молодцом. И чрезвычайно низкое, пасмурное, как его называли поэты, свинцовое небо нависло над Москвой. Но это ничего не значит для нас, во всяком случае, в психоэмоциональном смысле вообще, потому что бодримся мы совершенно иными поводами, а вовсе не видом неба. Правда же, други? Итак, впереди у нас много чего. Компания Porsche разошлась, наконец. Я сейчас посчитаю. Раз, два, три, четыре. Четыре новости к ряду, и все они имеют отношение к Porsche. И пятая новость – это то, что буквально 2,5 дня остается до нашего отчаливания с компанией Porsche туда, где сейчас объявлено, вы слышали, чрезвычайное, почти что объявлено чрезвычайное положение. Возводятся временные дамбы, скоростные, все в Хабаровск. Прямо в Хабаровск, туда, где Амур показывают свою силу и полноводность. Вот именно туда мы и направимся. И не думаю, что самолет у нас будет амфибия. Думаю, что нет, это будет нормальный самолет. Да, приветствую вас. Достало это небо, скорее бы уже весна. Ну, в целом, в общем-то, да. Единственное, что вы опускаете один такой незначительный нюанс под названием полугодичная зима. Полгода зимы нас ожидает впереди. Но даже не об этом сейчас речь. Ой, я думаю, что нужно прокомментировать как-то произошедшее и происходившее в течение суток последних, ибо рикошетом ваша заинтересованность в этом и ваше волнение, оно затрагивает даже совсем, как мне кажется, совсем ресурсы невинные. Мой Инстаграм, он ни в чем не виноват, ребята. Когда я пощу видосик с Гангнам Стайлом, я всего лишь хотел показать ровно то, что я хотел показать. То, что нашим звездным толстячком в программе «Выбор есть», которую мы для вас ежемесячно подготавливаем с Павлом Федоровым, моим другом и коллегой, что в этой программе звездным толстячком у нас был Псай, а автомобили у нас были «Шкода Октавия» и «Киа Церата». Вот и все, что я хотел показать. Ровно то, что я хотел показать, я и показал. Но невозможность, я так понимаю, найти какой-то такой ресурс, где можно было бы высказать все свои страхи, опасения, вопросы и заинтересованность, а может быть даже какую-то критику, идиотскую, на мой взгляд. Извините, моя оценка просто. Я понял, что нужно дать какой-то комментарий. Внимание, все, что я буду сейчас говорить, это мое собственное ощущение. Вот мои собственные мысли, соображения, имеющие отношение только к моему собственному мнению, характеру, складу ума, кругозору и всему остальному. Вот только к этому. Да, вы знаете, что часть коллектива радиостанции, редакции «Говорит Москва» отчалила в свободное плавание. В хорошем смысле слова «отчалила». Я не буду перечислять, кто это. Не буду. Просто, ну, вы знаете все ресурсы. Вы знаете, как теперь называется телеграм-канал бывший теперь уже телеграм-канал «Радио говорит Москва». Вы знаете, как он называется. Эти люди, если и когда они захотят это сделать, они сами себя назовут в этом ресурсе, в новом ресурсе, который они завели. Вот здесь вы задавайте вопросы не нам. Мы никуда не отчаливали. А кричать вслед отчалившим что-то или рассказывать про них, лично про них что-то, я не считаю нужным. Не вижу такой необходимости. Я скажу просто другое. Сейчас, что-то я хотел. Я хотел много умного сказать. Я хотел сказать много умного, а кажется, что скажу глупостей каких-то. И немного, на самом деле. Значит, часть отчалившая, еще раз. Во-первых, успокоить кого-то, кто начал волноваться. Коллектив, редакция, радиостанция, говорит, Москва состоит примерно, я не считал, не знаю, списков в бухгалтерии не видел. Но я думаю, что нас примерно от 30, там, 35 до 50 человек. Отчаливших 5 человек. 5. Значит, давайте округлим, чтобы было удобно считать. Это 1 десятая. Может быть, 1 девятая. Может, 1 восьмая. Может быть. Но это либо 1 восьмая, либо 1 девятая, либо 1 десятая. Вы решаете сами, означает ли это, что коллектив ушел с радиостанции. Сами решайте. Дальше. Сказано было отчалившей 1 десятой частью. Сказано было, что вот не имея возможности помириться с новой редакционной политикой, команда Сергея Доренко покидает радиостанцию. Окей, если 1 десятая это команда, я здесь спорить не буду. Я с детства не любил математику. Мне больше по душе была биология, география, история. Математику не любил. Ни химию, ни математику, ничего. Вот. Поэтому я не знаю. Может, это и есть команда. 1 десятая — это и есть команда. Окей. Школа Доренко и все остальное. Я только хотел сказать всем нам, всем, и отчалившим, и оставшимся, и всем. Слова значит. Сейчас можно музыку вот так? Да, я еще раз скажу. Если и когда мы помним про школу Доренко... Одно из высказываний его, которые должны быть отлиты в граните. Слова, дорогие друзья, значит. Сказанное слово значит. Поэтому каждый раз взвешивайте слова. Взвешивайте, что вы говорите. Потому что слова значит. Работа телеграм-канала, бизнес, невозможность ведения дел с новым руководством «Радио говорит Москва». Хотя я не понимаю, что за новая редакционная политика. Я ее не вижу. Я как работал, так и работаю. Моторы как выходили, так и выходят. Мы как тестировали тачки, так и тестируем. Как летали в командировке, так и летаем. Все крутится, шестеренки работают так же. Все. Что за редакционная новая политика, понятия не имею. Но окей, политика так политика. Но слова значат. Когда 1/10 часть коллектива перетягивает на себя знамя и возможность называть себя «мы команда Доренко», «мы команда» и «мы ушли». Таким образом, погружая в дерьмище всех остальных, все остальные не команда. Мы все остальные не делали десятки лет радио, мы все. Потом были извинения, там что-то извинения неправильно сформулировали. Я вам всем пятерым хочу сказать: слова значат. И то, что вы сейчас будете постить какие-то рассказы, высказывания из Сергея, еще что-то, вам нужно было бы заучить одно самое главное, о котором я только что сказал, прежде чем переходить ко всем остальным высказываниям. Слова значат. И когда вы что-то говорите, вы точно должны осознавать последствия своих слов, того, что вы сказали и кому вы это говорите. Вот и все. Как я и говорил, это будет коротко и, скорее всего, глупо. Ну, мне так кажется. А в остальном я все понимаю прекрасно. Это просто бизнес, ничего личного. Телеграм-каналы нынче — это прибыльный бизнес, где можно не держать огромный штат людей и обойтись буквально там пятерочкой человек, и все будет нормально. В добрый путь. В добрый, как говорится, друзья, путь. Очень жаль, что так происходит. Ну, правда. Потому что... И самое главное, очень жаль, что в этой отчалившей команде есть люди, которые прошли через этап раздела. Тогда это был имущественный раздел. Вот. И мне казалось, что это урок для нас, для всех. А оказывается, что нет. И теперь нужно память делить, а Сергея. Сначала имущество пытались делить, теперь память. Перетягивать на себя сияние его славы, что вот мы команда, а мы не команда. Ну, все, ребят, вот это последнее. Больше я к этой теме возвращаться не буду никогда. Ладно? Все. Мы идем дальше. Мы работаем. Радиостанция, говорит, Москва работает. Моторы впахивают с 7 до 9, как всегда. И прямо сейчас вам пилюля, которая должна подсладить этот... пасмурный, прямо скажем, августовский денечек. Доброе утро, други. Давайте, давайте, просыпаемся, просыпаемся. Да, кстати, у оставшихся 9 коллектива сперли телеграм-канал. Сперли. Поэтому мы завели себе новый телеграм-канал. И вы по возможности, если такую возможность найдете, подпишитесь. Но если вы продолжаете свое плавание параллельными курсами, не пересекающимися, а может и пересекающимися, но параллельным курсом с нами, заходите в наш новый телеграм-канал. Подписывайтесь сами, рекомендуйте друзьям. Радио говорит МСК. Латиницей. В одно слово, как слышится, так и пишется. Радио говорит МСК. Телеграм-канал теперь стал еще ближе к бот-мессенджеру, где мы с вами общаемся. Он остался прежним. Говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот. Это чтобы писать сообщения, комментарии, фотографии и прочие нежности. А если канал радиостанции, еще раз. Радио говорит МСК. Запомнили? Я думаю, что уже должны были успеть и подписаться. Но вы же шустрые. Не зря же вы лучшие люди планеты, другие. Так, здесь Адик, Майк, Сергей Владимирович, Виктор Экскаватор, Николай Бо, Волкман, Александр Д, Тони Макс, Андрей Пайк, Катерина, Романка, Гагога и еще и вас очень много, ребят. Классно, и молодцы, что подписались. Я вижу уже комментарии, что вы подписались. А вы, 41-103, идите и повесьтесь. Вы сами знаете, по какой причине.
В движении.
7373-948, 7373-948, телефон прямого эфира, заходите сюда, рассказывайте о движении, как вы, уже 425 тысяч, было только что 379, 379 и за несколько минут 425. На Новом Арбате, да, вы знаете, продолжает пока что, продолжается ремонт, он уже перетек и на Кутузу, еще немного и на Можайку перейдет, поэтому, я не знаю, соваться, не соваться, если прямо сейчас, то, наверное, нормально, спокойно можно проехать, там устраивает реверс, направление в центр, снимается асфальт, переукладывается, движение переправляют реверсом. То есть мы как бы по встречке проезжаем. Я думаю, что часам к 8, наверное, технику все убирают. И потом спокойно можно проехать. Поэтому, ну, как бы не критично. Доброе утро, да, я слушаю вас. Здравствуйте.
Да, доброе, доброе утро, Роман. Ну, технику уже убрали.
Уже убрали.
Вот. Угу. Ну, сейчас они активно проливают вот эти, чтобы старая...
Не пылило, чтобы.
Да, 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 да. Ну, так, я думаю, что до конца недели они, я думаю, сделают.
А вы обратили внимание, как трогательно на Кутузовском, там, где полоса вот эта центральная для членовозов, ну, разделить, ну, в смысле, вот, ну, для больших автомобилей.
Ну, да, 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 да.
Вот, как трогательно все сделали. Ремонтируют сначала крайние две полосы, то есть крайнюю левую и среднюю. Для чего? Потому что вот я вчера ехал, и сняли асфальт, и сняли половину разметки вот этой центральной выделенки. И получается непонятно этим автомобилям с мигалками, как ехать, потому что мы полос не видим, и мы как бы можем заехать на эту осевую, и, ну, это опасно. И что делают? Кладут асфальт крайних левых полос и тут же рисуют осевую линию. Тут же моментально уже нарисовали осевую ровно для того, чтобы, несмотря на весь окружающий хаос и бардак, все равно, чтобы центральная линия была с полосами, чтобы мы, гаденыши, не смели туда заехать. Не смели, чтобы мы точно видели границы дозволенного. Нам начертили границы дозволенного. Прикольно же.
Ну да, членовозы они.
Ну, в общем, в хорошем смысле слова. Да, спасибо большое. 7373948. Да, доброе утро, я слушаю вас. Здравствуйте.
Доброе утро, Ром. Удачного дня.
Спасибо, взаимно.
Не переживай. Слушай, хочу похвалить дорожников. Лосиный остров спилили внутряночку где-то примерно до Гальянова. Работают четко, вот второй или третий день езжу. Угу. Как бы убирают технику, то есть в 6 утра уже летим, никаких пробок, то есть все пропылесошено, 3 полосы, 4 полосы спилено.
Неужели научились? Неужели?
Да.
Научились. Вот не сглазить, ну,
не
бы
знаю,
только.
Не знаю, как будут укладывать, вот посмотрим по, как бы, работам по укладке. Спилили все грамотно.
Ну, снимают.
И уезжают раньше времени даже, можно сказать.
Понял, хорошо. Значит, все-таки работает горизонталь. И только вертикаль, но и горизонтальная коммуникация между нами, она тоже работает. В Сургуте 22, преимущественно солнечно. Днем будет до 25, а то и 26. Вижу я от Вальдемара из тайги сообщение. Вальдемар, спасибо. А как у вас обстановка? У нас, вы знаете, как не пожарище, так потопище. У вас с этим нормально там, в тайге? Тайга — такое место, где может быть все. И потоп, и пожар, причем в одно и то же время. Так, видно, видно, Михаил, конечно, видно. Безусловно, видно. Нет канала в поиске, может повторить название. Монтер Мечников. Если вы смогли зайти сюда, в бот-мессенджер, уж телеграм-канал вы точно зайдете. Радио, латиницей забивайте. Радио, ну, знаете, как радио. Говорит, ну, вот так же и пишется. Говорит МСК. М, как Михаил, С, как доллар, К, как русская К. Радио говорит МСК. Все, предельно просто. Это и есть наш телеграм-канал. Сейчас, секундочку, я посмотрю на наши успехи. Потому что вчера ведь был ноль. Потому что вчера все случилось. Вот с нуля за сутки мы сделали 4439 подписчиков. 4439. Ну, молодцы же, ну, что сказать, ну, классно. Я думаю, что должны за пару месяцев те 48 тысяч, в районе 50, что у нас были до покражи канала, что мы их наработаем. Да, я слушаю вас, здравствуйте, доброе утро, говорите, доброе.
Ром, доброе утро.
Доброе.
Я деревенский парень, я, да, не буду твой канал пиарить, Ром, ты мне, конечно, денег не платишь.
Нет, не плачу. Что, извините, ну, просто сами, да, мы не местные. Да.
Но я что хочу сказать. Ребят, вся информация у Романа, на канале. Вот я вчера услышал эти новости. Ром, это не реклама, ничего.
Ладно.
Просто зашел к тебе на канал.
Да, и там все.
Там их, все их написано, все. Зашел, подписался, и все хорошо.
Спасибо, спасибо большое.
Ром, еще вопрос, Ром.
Да.
И вот вчера еду, 3 часа, Горьковская, после Обухова.
Да.
Вот зачем они эти перекрыли, 2 полосы, там почти 3. И рисуют вот эти вот, знаешь, Ром, перед светофором, вот эти др-др полосы. Зачем?
Да.
Ну, в смысле, зачем, парни?
В смысле, что там постоянно пробка и вообще незачем.
Ну, вот, ну, голова-то есть, ничего, эти полосы для какого?
Ну да. Нет, а с другой стороны...
Удачи, ребят.
Да, спасибо. Вы знаете, а с другой стороны, разметка аудиографическая, не помню, как называется, но которая звучит, наезжаешь на нее, она звучит с насечками, рифленая такая. Если честно, это очень удобно. И вопрос, почему у нас так редко ее применяют или никогда не применяют. То есть не полосы, которые подъезжаешь, они дун-дун-дун-дун-дун-дун. Вот это вот перед переходами. А вся разметка с насечками. Такая разметка, к примеру, в Чехии на новой магистрали. Строится большая новая магистраль. И полосы, даже разделительные, прерывистые, вот между полосами, они все вот такие. То есть ты, даже если ты отвлекаешься куда-то, и у тебя автомобиль не самый новый, но у тебя автомобиль, который не оборудован системой слежения за полосой движения, я уж не говорю об активной системе, которая подруливает автоматически, оставляя автомобиль внутри полосы движения. Нет. Хотя бы просто следит за полосой и информирует тебя либо писком, либо вибрацией на руле, либо вибрацией в сидении, полупопе вибрирует. Так американские автомобили делают. Переезжаешь полосу без поворотника, начинает вибрировать та часть сидения, вот с какой стороны полосы переезжаешь? Справа полосу пересекаешь без поворотничка, несанкционированно. У тебя вибрирует правая полупопия, массаж такой. Левую? Левая. Так вот, если у тебя автомобиль не самый новый и не оборудован этой системой, ты все равно понимаешь, даже не глядя на дорогу, а отвлекаясь куда-то, что твой автомобиль меняет полосу движения, съезжает. Потому что ты слышишь звук. Вот такой появляется звук звонкий в салоне. И это удобно с точки зрения безопасности, которой, как мы знаем, много не бывает. Не бывает много безопасности. Бывает мало ее. А много не бывает. Поэтому... Ну, на самом деле, вот все то, что повышает, или пусть хотя бы минимально добавляет еще немножечко безопасности, еще немножечко информированности водителей, о чем бы то ни было, я приветствую. Вот, ну, всегда приветствую, правда. Сейчас нанесут эти полосы, глядишь, когда-нибудь, однажды она кому-нибудь спасет жизнь, и это уже, значит, будет все оправдано.
Моторы.
Ну, кстати, вы заговорили о старых автомобилях, об автомобилях, которые не оборудованы какими-то системами. А у нас в Госдуме тоже возбудились в очередной раз и теперь по этому поводу. Предложили запретить эксплуатацию старых автомобилей. Экологические проблемы автотранспорта обсуждались на круглом столе в Госдуме в конце июня. По итогам парламентарии подготовили рекомендации, направленные в Минтранс и Минпромторг. Инициативы касаются законодательного запрета использования. У меня предельно простой вопрос. Пока что. Вопросов несколько на самом деле. Но пока что предельно простой. Дайте мне одного подопытного. Дайте мне. 7373948. 7373948. Уж сейчас я задам вам всего лишь один вопрос. Один. 495-й код. 7373948. За что вы помечены у нас? Доброе утро, здравствуйте, слушаю вас. Вы ругаетесь, что ли?
Сергей Владимирович. Подвижение от Дмитровка с области до Грибков от канала умерла напрочь.
Да.
Опять какая-то Понял. ДТПшечка у нас.
Ну, возможно.
Так что тоска печаль.
Скажите, какой у вас автомобиль?
Ваш любимый Кадьяк.
Он не мой любимый вообще. Можно я буду называть себя каким-нибудь падишахом, и у меня будет гарем, потому что в гареме моих любимых моделей, но там будут несколько десятков. В смысле, что любимых у меня нет, у меня есть оптимальные по соотношению цена-качество-количество в каждой ценовой группе, начиная там от 800 тысяч и заканчивая 15-20 миллионами в каждой ценовой группе, разбиваем их примерно там тысяч по 800 по миллиону, делаем шаг вот такой. И вот в каждой ценовой группе есть автомобиль, который мне кажется правильным в этой группе. А Кадьяк попадает в свою ценовую группу, но он там не один, там есть еще прикольный. Скажите, вы знаете, когда у него наступит предельный срок эксплуатации, то есть когда заканчивается его эксплуатационный период?
Слушайте, понятия не имею, но я думаю, лизинг закончится, и будем все это менять на новое.
Вот. А потом же он кому-то достанется, а потом, может быть, еще кому-то, третьему уже владельцу. То есть вы не знаете предельных сроков эксплуатации своего автомобиля?
Слушайте, ну, все зависит от ухода, я думаю, и от технического обслуживания.
Нет, фактически заложенного производителем. Ясное дело, что вот я только что вернулся из Чехии, где я катался на 30-летнем автомобиле, а мои коллеги на 48-летних автомобилях катались, и все нормально. Ну, типа, ну, правда, ремней безопасности нет, там все вот это. Вот, но тем не менее, спасибо вам большое. Давайте еще раз. Предельный срок эксплуатации вашего автомобиля, заложенный производителем, вы знаете? Доброе утро.
Доброе утро. Я обладатель Доджа 79-го года рождения, и, наверное, у него закончился срок эксплуатации.
Ну, наверное, точно. Да. Помните, как «Любовь и голуби»? Вылетаем 6-го, а сегодня какое? 11-е. Прилетели уж, наверное. Так и у вас. Да, и расскажите. Ну, а как вы обслуживаете? Вот зачем? Что? Какой Додж, кстати говоря?
Додж автобус. 5,9 карбюратор.
Ой, зверь.
Красава.
Миллионник это так. Миллион это у него обкатка.
Это только обкатка.
Обкатка. Да, на миллионе километров проходит обкатку, а дальше, ну, там уж как вот, понятно.
Да. Ну, так, для души автомобиль.
Скажите, ну вот, а сейчас, а если примут? Вот, а если примут? Он же экологическим нормам не соответствует уже.
Да, он ничему не соответствует.
Ничему не соответствует. Вот примут, что делать? В музей сдавать его?
Я букву знаю. Вот это, конечно, бред.
Вот скажите, а вы чувствуете ответственность, понимаете? Потому что вот есть вы, человек, который энтузиаст, следит за автомобилем, четко любит, любит прикасаться к истории непосредственно, а не смотреть на нее через стекло витрины, да? Вот, и вот есть вы. А есть чувачок, за которым я еду на четверочке ВАЗ-2104. Ощущение, что я за дизельным локомотивом еду. Ну, он так чадит, что любой КамАЗ позавидует вот этому дыму. Вот как вас разделить? Как? Скажите, как определить, кто должен пристрелить, закончить мучение своего автомобиля? А кто следующие 100 лет будет его поддерживать в идеальном состоянии?
Сложно сказать. Четверочка еще был бы с ней, сейчас поедет Арбуз Транс. Ну, вот да. Это вот красавчики ездят, да-да-да, вот эти КамАЗы, вот, которые приезжают, перебираются и едут обратно.
Согласен, вот давайте подумаем, пока идут новости, а потом сформулируем свое решение через несколько минут.
Моторы.
7.35, мы продолжаем. Nexia 1999 год, 380, дайте-ка я посчитаю, Нали. 380 тысяч пробег, менять не собираюсь. Допустим, Максим пишет. Ну, допустим, я-то в целом-то и не против, Максим. Но, вы понимаете, рано или поздно, ведь мы же, у нас какая тенденция? Времена, когда мы заражали Европу, а далее весь мир, ну, то есть, как бы, Европу и читай весь мир, поэтому, потому что, в общем-то, это и был весь мир. Когда мы заражали Европу своими трендами, своими идеями, своими... какими-то посылами, когда ни одна пушка в Европе не выстрелит без моего ведома, говорила одна женщина. А другой говорил, Европа может подождать, пока русский царь удит рыбу. Вот времена эти прошли, к сожалению. Поэтому не мы их заражаем, а они нас своими трендами. И поэтому рано или поздно докатится сюда и Евро-6 тоже. Евро-6 тоже докатится. И что вы будете делать с Nexia со своей 99-го года при Евро-6? Транспортные средства, имеющие не менее 4 колес, используемые для перевозки пассажиров, включая автомобили, легковые, в том числе М1, крысы. Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие помимо места водителя не более 8 мест для сидения, автобусы, троллейбусы. Дальше. Нет, где сроки-то? В отношении N1 18 лет, на 15, 12 транспортное средство. Так, я хочу понять. Для перевозки грузов это грузы. Нет, М1. Давайте М1. Где М1? Вот, у меня. Я сейчас смотрю предельные сроки эксплуатации автомобилей. Здесь только N, M2. А М1-то где? 18 лет, 15 лет, 12 лет. Черт-то так разбивает. Написано не очень понятно. Пытаюсь понять, но не очень понимаю. Мы Евро-6 будем также переделывать в Евро-2. Это пишет Николай. Может быть. Нет, царя, царица. Нет. Про пушку царица, а про удить рыбу царь. Кузьма, не путайте меня. Уж я-то знаю, кто из них был мальчиком в детстве, а кто из них в детстве был девочкой. Давайте, 7373948, 495-й код, ваше предложение. Как нам, с одной стороны, избавиться от автохлама, который, помимо того, что опасен, еще и загрязняет нашу экологию прекрасную, где, вы знаете, из Байкала рыбу в туалет из воды выбегают, потому что такая чистая там вода. А с другой стороны, учесть интересы владельцев раритетных автомобилей. Доброе утро, слушаю вас. Да, здравствуйте.
Роман, доброе утро. Доброе. Олег, видно. Давно у вас. Вот попробовал дозвониться вам.
Вот видите как. А я думаю, когда же Олег наконец позвонит?
Вот машина, допустим, у меня, да? Да. Вот 12-го года, но в 13-м купил, да, новую. Но она всего 32 тысячи наездила. И что? Ей хоть 10 лет будет 40 тысяч у нее. Да. Ну, она же нормальная.
Согласен. Нормальная. Правильно? То есть вы выделяете третью группу граждан. То есть, давайте...
Видите как?
Согласен. Давайте. Спасибо вам большое, Олег. Очень приятно было, что вы позвонили. Давайте определим эти группы. Значит, группы. Первая группа. Старые машины. Действительно старые машины. Но ухоженные. Ухоженные. Там вопрос только в соответствии экологическим стандартам. То есть нормально, в хорошем состоянии. За ними следят. Потом ухоженные, и у них действительно большие пробеги, все остальное. Потом вторая группа есть. Да, действительно старые машины. Но минимальные пробеги. Минимальные. Минимальный пробег. Почему? Потому что либо владелец покупал автомобиль с целью передать его своим правнукам, и поэтому пользовался им только... Помните, как у Паниковского были пасхальные брюки? Только на Пасху их надевал. А у него, у этого владельца, был пасхальный автомобиль. Он только на Пасху выезжал на нем. Потом ухоженные, старые, но с минимальным пробегом. Потом главная категория и главная заноза в этом, в чем-то законодателе, главная заноза, это старые убитые автомобили или автохлам. Хотя автохламом может быть и автомобиль, вовсе и не достигший предельного срока эксплуатации. Может быть, можно за пару лет превратить автомобиль в такой уж, мама дорогая. Доброе утро, слушай. Вот мы уже три категории обнаружили, которым и уже понятно, что подход к старым автомобилям должен быть дифференцированный, чтобы учесть интересы всех этих групп, да? Доброе утро, я слушаю вас, здравствуйте.
Доброе утро, Роман, мы уже созвались, да.
Да.
Ты меня зовут.
Да, Андрей.
Я, наверное, к первой категории относился еще до осени прошлого года. У меня была камрюшка V30 кузов, рогатая такая.
Да.
Самая шикарная, считаю, машина. Было ей на осень прошлого года, получалось там 16 лет или 17, пробег там под 500 тысяч. Шикарная машина, просто ляля. У меня папа уговорил продать, говорит, давай уже продадим, потому что надо вкладывать, то начинает подскрипывать, там начинает лететь. Скрипя сердцем, продал. Но я не считаю, что машина была хламом. Машина была каска просто. Да, следил. Да, она сейчас начинала требовать там вложения определенных капитальных средств в нее. Но машина была шикарная, считаю. Я не понимаю, как можно отнести... Правильно вы сказали, что Роман, что машину отнести там за 2 года можно ушатать ее вообще в хлам.
Конечно.
И просто ее выкинуть. Где критерии? Кто вот, может сказать его?
Вот не знаю. Вот спасибо вам большое. Вот давайте попробуем выработать немного эти критерии. Я напомню, в Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых автомобилей. Экологические проблемы автотранспорта обсуждались на круглом столе накануне. Инициативы касаются законодательного запрета использования автомототранспортных средств, достигших предельных сроков эксплуатации. Сегодня подобных ограничений на законодательном уровне нет. Я вот пытался найти их, а оказывается, что нет ограничений. Единственный запрет вступает в силу в 2020 году, касается автобусов для детских перевозок. Они должны быть не старше 10 лет, эти автобусы. А дальше по автотранспорту персональному как будто бы нет никаких ограничений законодательных. Но давайте выработаем эти правила, пока для нас их не выработал кто-то другой. Доброе утро, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, Тимур.
Тимур, расскажите.
Ну, я считаю, что как бы уже выработано, как бы есть техосмотр.
Так.
Если машина, ну, соответствует, тормоза, ну,
подвеска, но вы там, знаете, что
проверяется.
Вот слушаю вас и думаю, да, действительно, хорошая норма и классное мерило. Классно.
Ну, как бы я считаю,
потом да, я, извините, Тимур, извините, я выхожу потом на улицу, смотрю на наш транспортный поток и понимаю, что нифига не работает норма. Вот. Но если бы она работала,
да, если она работала,
ну, не было бы этого автохлама, да, чадящего.
И для каждой машины, для каждого года, как бы, есть свои были нормативы, и просто если они соблюдаются, если машина
да.
в хорошем состоянии, то придумано, просто реализации нет.
Вот давайте предположим, что починить вопрос техосмотра правильного, честного, мы не сможем. Потому что вот десятилетиями мы бьемся над этой темой, то забираем у ГИБДД эту функцию, то возвращаем. Делаются разные попытки, но результата нет. Ну, как бы если бы он был, то все бы уже устаканилось. Но результата нет. Нет. Давайте тогда предположим, что техосмотр, ну, не будет тем порогом, который будет отсеивать старый автомобиль, убитый хлам, все. И нам нужно как-то жить в этой стране, и при этом нужно как-то владельцам старых, ухоженных, классических автомобилей, а то и ретро-каров, пользоваться ими, а другим нужно отправить свои автомобили в утиль, потому что, ну, уже ничего с ними не сделаешь.
Ну, не знаю, но как бы я считаю, что техосмотр, да, должен как бы отсеять машину. А все. Если ретро-автомобили, то это уже другая специфика. Их можно отнести, есть модели, как бы, которые, ну, реально можно отнести к ретро. классическим к автомобилям. Вот и я... к ним вроде сделать нисхождение.
Как... Согласен. Вот я согласен. Ну как? Но как? Есть классика. Да, ну давайте градация старых автомобилей. А, новый автомобиль. Потом бэушный автомобиль. Потом сильно поношенный автомобиль. Ну там 10 лет ему, 12. Потом классика. Классика. Ну, это когда у тебя уже там, ну, до 30 лет, наверное, да, я думаю, классика. Потом начинается ретро. Там в районе 60, когда лет. А потом начинаются уже музейные экспонаты. И здесь, может быть, договориться на берегу как-то и создать некоторые категории, в которые мы могли бы относить автомобили, и для каждой из категорий были бы прописаны свои собственные правила. К примеру, в некоторых европейских странах мы часто видим ретро, какие-то пробеги, какие-то старички трогательные, бодрячки, лесовички в открытых кабриолетах, в мерседесах начала там, середины прошлого столетия или 30-х, 40-х годов, рассекают с бабулечками развивающиеся платки нашейные, вот это вот все, фуражки какие-то, очки такие пилотов кожаные, все это. И они гоняют на авто, вот, в свое удовольствие. Но ясное дело, что эти автомобили не отвечают никаким экологическим нормам. Но за это ты выплачиваешь какой-то совершенно дикий налог, абсолютно дикий, имеешь право выезжать только несколько дней в месяц. Как правило, эти дни приходятся на выходные, на какие-то несколько дней в месяц, и выплачиваешь катастрофический налог, пошлины, за то, что ты сильно-сильно-сильно загрязняешь атмосферу. Даром, что вот то стадо коров, которое ты только что проехал, примерно за 20 секунд делают вообще годовую норму выбросов твоих, и при этом никаким налогом они не облагают. Вот, а ты облагаешься. Но есть какие-то нормы. Хочешь владеть старым автомобилем, подумай, готов ли ты к этому. Потому что это помимо обслуживания, помимо приобретения запчастей, редких запчастей, помимо всего этого, это еще и налог на эксплуатацию сильно-сильно-сильно повышенный, потому что твой автомобиль, ну, никак не может соответствовать экологическим стандартам и нормам. Тебе разрешают их нарушать, но за это ты должен платить много денег. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро, Роман.
Доброе.
Вот смотрите, такой пример. Вот, например, был в Сибири, там москвич. Москвичу там, не знаю, сколько лет, наверное, под 30 лет, а у него пробег не больше 10 тысяч, машина в идеальном состоянии. И вот у меня сосед обладает LM-крузером, а вот машине...
Ушатанным в хлам вообще.
Около 5 лет машине, но она так коптит, что даже КамАЗ отдыхает. И на протяжении полугода я вижу, как он ездит, и она коптит у него. Вот, и взять старенький москвич.
Значит, мы должны поддержать владельца москвича какой-то правильной нормой законодательной. Поддержать. А владельца крузака обязать его починить, потому что ведь это вопрос обслуживания. Он просто должен обслужить свой автомобиль и дать ему ремонт, как господин Козлевич.
Я к тому, что как бы вот разница, да, по годам, а кто, у кого больше вредного выхлопа, сами смотрите.
Ну да, ну вот видите, опять же, и автомобиль вовсе не старый и не попадает вообще в категорию предельно достигших предельного срока эксплуатации, и при этом он несет угрозу экологии, а может и безопасности, ровно такую же. Потому что если человек доводит автомобиль до состояния коптящего паровоза, это означает, что, ну, сложно довести какую-то одну систему автомобиля, ушатать так, чтобы все остальные были в норме, правильно? Автомобиль — это комплекс взаимосвязанных узлов и агрегатов. Поэтому если ты ушатываешь что-то одно, скорее всего, ушатывается все. Поэтому этот крузак небезопасен с точки зрения эксплуатации, тормозной системы, всего остального. Инициатива, может, и хороша, но для Швейцарии. У нас еще общество не созрело, Вася, с третьего подъезда. Василий. Я думаю, что вы правы в той части, что энтузиастов, поддерживающих на плаву свои москвичонки и жигуленочки, их чрезвычайно мало. А в основном 99% это люди, просто однажды ставшие владельцем автомобиля и продляющие его жизнь сквозь десятилетия, потому что тогда удалось накопить за 10 лет на семерочку. А потом все время как-то вот, ну, была и была она. А сейчас уже понятное дело, что ни на что другое не накопишь. Ну, уже на пенсии и все. И продолжаешь эту семерочку катать. Другая ситуация. У тебя, в принципе, нет денег. Ты в складчину всей семьей, родственники помогают. Собираешь 90 тысяч рублей и покупаешь какой-нибудь жигуленочек. Тоже четверочку, ну или что-то такое ржавое, вот корыто. И катаешь его, да? Так вот, таких людей, сейчас давайте посчитаем. По данным ГИБДД, из 60,5 миллионов транспортных средств в России 21 миллион старше 15 лет. Еще 10 миллионов старше 10. Итого, давайте округлим. Старше 10 лет у нас 25 миллионов автомобилей. Вот сколько из них москвичоночков, жигуленочков и волжаночек в идеальном состоянии? Ну, сколько? Я думаю, 0,00 чего это там. Ну, в общем, ближе к статистической погрешности величина. Все остальное, это, конечно, корыто. Алло, да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Вот вы говорили, что налог нужно вести, но это же, по сути, налог на бедность.
Не нужно, нет, не нужно. Я просто говорю, как этот вопрос решается в разных странах. Я не предлагаю его ввести. Ну, как бы, я просто описываю, что есть инструменты, потому что просто... я вообще не вижу других. А какие вы видите инструменты решения этого вопроса?
Опять же, вот тот же техосмотр, допустим, на третьем году эксплуатации автомобиля,
да.
Можно его отрегулировать, можно, все можно отрегулировать. Понимаете, вот когда нам говорят, мы не ведем прогрессивную шкалу налогов, потому что богатые убегут за границу,
да.
Давайте тогда бедных бить плетью, просто бить плетью. Но можно это все сделать, на самом деле, это слабая власть.
Ну, не знаю, ну как можно? Ну вот, ну давайте, ну предложите
ну,
вы.
Ну, в Советском Союзе же как-то делали это.
Что именно? Это.
Ну, техосмотр проходили. Я сам лично в 90-х годах полностью проходил
В Советском Союзе автомобиль был не средством передвижения, а роскошью. И автомобиль позволить себе могли только избранные люди. И когда ты потратил полжизни на накопление на тачку, ясное дело, хорошо. Что ты будешь следить за ней просто как за любимым ребенком, даже чуть сильнее. Ну, понятно.
Ну, хорошо. В таком случае вот было же недавно, вот я не знаю, сейчас давно уже такого не практикуется, то, что вот в глушак засовывают какую-то фишку и проверяют на ЦО выхлопы. Ну, можно же это, допустим, перейти сейчас как бы.
Ну, да. А если не соответствует, то в утиль сразу сдавать автомобиль. Нет, запрет эксплуатации.
Санкции какие-то такие, чтобы человеку уже было неповадно.
А какая санкция? Спасибо вам большое. А санкция одна, запрет эксплуатации. Запрет эксплуатации. И тогда вы снова скажете, значит, мы начинаем плетью хлестать бедных. Это типа налог на бедность. Это не налог на бедность. Это попытка привести в соответствие с современными реалиями одну из областей человеческой жизнедеятельности. Это область такая. Транспорт — это такая область. То есть, есть разные виды транспорта. Вот транспорт — это такая область, где мы пересекаются интересы многих людей. Многих людей. Ну, там, к примеру, вы говорите, это налог на бедность. Давайте запретим. Нельзя запрещать вот эти старые, все чадящие автомобили, потому что люди не от хорошей жизни на них катаются, а наоборот, от плохой жизни. Нет денег на нормальные, вот они эксплуатируют это. А интересы окружающих нужно учитывать. Интересы тех, кто хотел бы чуть-чуть дышать. Ну, думает об экологии. Потому что один автомобиль — это мелочь. А когда таких автомобилей 25 миллионов, и они постоянно чадят, но все равно, что вулкан какой-то постоянно действующий в России, загрязняющий наш с вами воздух. А безопасность, в принципе, этих автомобилей, безопасность, их эксплуатация, вот насколько они безопасны, это нужно учитывать. Здесь вообще, ну, мне кажется, речь идет не о бедности, а о разумности. Доброе утро, я слушаю вас, да, здравствуйте, доброе. Говорите, вы уже в эфире.
Доброе утро.
Доброе.
Я считаю, что если госавтоинспекция выполняла свою работу добросовестно, то есть проходил техосмотр, смотрел за состоянием покраски, выхлопа, и в случае нарушения определенных норм запрещал эксплуатацию до ее устранения, то в городе не было ни копоти, ни убитых пятерок, шестерок, семерок, четверок и прочее. Ведь вопрос только в этом, больше ни в чем. Запретить можно все, что угодно, и разрешить можно все, что угодно. Говорить о том, что это в пользу бедных, а это в пользу богатых. Но система должна работать, как работать во всем мире. Почему, допустим, ну, в Америке проходит чек-ин постоянно, каждый год на, или там раз в два года на определенную возрастную группу машин по выхлопу.
Ну да.
Если, знаете, если ты не пройдешь, ты встал.
Я вот сейчас, наспех. Вот сейчас я накануне, недавно совсем провел два дня с китайскими коллегами. Мы колесили его, ну, целый день с ними проводили вместе в автомобилях. И едем по Новой Риге в сторону Moscow Raceway трассы. И обгоняем какой-то такой универсальчик. Я даже не понял, что за автомобиль, потому что он весь залеплен наклейками, какими-то антеннами, еще чем-то.
И мне ржавчина заклеена.
И, да. И мне парень говорит, который... Один из китайцев говорит, вот у нас, и мы, а в это время мы как раз говорим о том, как у них организовано, он интересуется, какие у нас считаются самыми суровыми нарушениями, какие санкции за них, я им рассказываю. Он говорит, а вот у нас вот такое в принципе невозможно. Он говорит, вот в принципе вот такое невозможно.
Да, именно так, Роман.
Почему, говорю? Потому что, он говорит, очень жесткий контроль, ну то, что мы техосмотром называем, очень жесткий контроль, который ты постоянно проходишь, и вот такой автомобиль не будет соответствовать никаким нормам вообще, он не пройдет просто. Да, ему запретят эксплуатацию.
Роман, извините, и если эти нормы соблюдать, неважно, сколько будет машине, 20, 30, 50, хоть 100 лет. Есть же страны, где у людей Мерседесы, там, БМВ, Опель, я не знаю. Ну,
все, тогда, эксплуатируются очень долго. Тогда давайте с вами решим. Инструменты для регулирования этого вопроса у нас есть, просто они не работают, либо их нужно изобрести?
Нет, изобретать не надо, уже все давно изобретено.
Спасибо.
Элементарный техосмотр, как... В СССР, вот мы говорим, СССР,
да,
мы,
да,
с политической точки зрения есть разночтение, да?
Да.
А с технической, у меня стаж вождения с 1974 года. Я всю жизнь за рулем, да, и как профессионал, и сейчас уже на пенсии, и как любитель. Mm-hmm. И я помню времена, когда приходил госавтоинспектор, обходил вокруг, чтобы не было ржавчины, mm-hmm. поднимали, извините, может это бредом звучит, да, поднимали крышку капота, смотрели, чисто ли внутри. Ну, все, смотри. И все было нормально. Проверяли все, тормоза.
Все работало, конечно. Ручники. Нет. Так я думаю, спасибо.
Может эксплуатировать.
Спасибо вам большое. Я думаю, что это, ну, как бы, должно и сейчас так быть. Давайте, чтобы завершить уже эту тему, голосование. Небольшое голосование об ощущении. Вот вопрос тот же остается для вас. Инструменты для решения этого вопроса, какого вопроса? Избавление нас от старого автохлама, чадящего, загрязняющего атмосферу и угрожающего нашей безопасности. Инструменты для избавления от этого, для решения этого вопроса существуют, просто не работают. 134-21-35. Инструменты для решения этого вопроса нужно выработать. Их на сегодняшний день нет. Их нужно выработать, придумать, изготовить и запустить. 134-21-36. Тогда проголосуйте. Предельно простое голосование. 134-21-35. Инструменты для решения этой проблемы существуют, но не работают. Почему? Это уже другой вопрос. 134-21-35. Инструментов просто не было до сегодняшнего дня. Их нужно придумать, их нужно изготовить, научиться ими пользоваться, и потом проблема решится сама собой. 134-21-36. Тогда возьмите и проголосуйте по этому телефону. Я напомню, голосование проводится путем дозвона по одному из представленных телефонных номеров. 8495. И далее сам телефон. 134-21-35. Инструменты есть, но не работают. 134-21-36. Инструментов просто нет, потому и не работают. Их нужно сначала изобрести, а потом они начнут работать. 134-21-37. Тогда проголосуйте по этому телефону. Да, я слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро.
Да, доброе утро, Роман.
Доброе.
Да, очередной креативный бред.
Почему?
Ну... Почему? Потому что все, что сказали сейчас ваши слушатели,
мы все
правильно.
Да.
Все мы, все есть, все работает, все правильно говорит. А запрещать можно все у нас уже много.
То есть получается гораздо проще законодателям попытаться изобрести новый велосипед, чем починить уже существующий?
Почему починить? Надо просто, чтобы все, что существует, чтобы это все работало.
В смысле?
Вот все, весь техосмотр.
Вот
все,
вы сейчас не говорите этого слова, а я думаю, а я слышу прямо решить вопрос коррупции, решить вопрос коррупции. Вот в ваших словах, и я думаю, ну вы же понимаете, что сколько правителей здесь и сколько сотен лет пытались его решить и обломали все зубы об этот вопрос, и ничего не решили.
Ну, это совершенно иной вопрос.
Ну да, но ведь мы же понимаем, почему зачастую у нас не работают всевозможные законодательные инструменты. Почему они не работают? Мы же знаем, почему они не работают.
Возможно, да, возможно, мы знаем, почему они не работают.
Мы знаем, да, спасибо большое, мы точно знаем, мы абсолютно железно знаем, почему они не работают. И это проблема не сегодняшнего дня, нет, не сегодня, и не вчерашнего, и не прошлого столетия. Я остановлю голосование. 87% убеждены, что инструменты есть. Инструменты решения вопроса автохлама, избавления нас от этого чадящего, опасного автохлама. Инструменты есть. Просто мы ими либо не пользуемся, не хотим, или не умеем, или не можем, или еще по какой-то причине мы их не используем. 87%. 13% считают, что инструменты нужно изобрести. Вот среди этих 13% и... парламентарии из Государственной Думы, которые собираются сейчас изобретать новый велосипед. Решение изобретать при этой проблеме, при том, что 87% из нас убеждены, что решение этого вопроса существует, оно уже изобретено. Нужно просто научиться или захотеть им пользоваться. Парламентарии, надеюсь, нас услышали. 571 тысяча автомобилей сейчас в столице и 3 балла пробки.
Время начинать движение. Мотор! Мотор! Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Среда, экватор недели, впереди ровно столько, сколько и позади, и 14 августа на календаре. 587-944, количество автомобилей сейчас находящихся на дорогах столицы. Если знаете, видите какие-то затруднения, нехарактерные, неординарные, сообщайте об этом, пожалуйста, молниеносно. Вся эта информация попадает вне очереди в эфир. Доброе утро. Я слушаю вас, да, здравствуйте. Доброе. Да, Ярослав.
Вот смотрите, сестра живет в Европе уже 13 лет, во Франции.
Да.
Хотел бы по предыдущей теме очень коротко. Не надо ничего изобретать. У меня сестра каждые 2 года в трейд-ине в салоне Peugeot меняет бушную машину на бушную с техосмотром.
Угу.
Почему? Потому что автосалон отвечает в течение 2 лет за состояние автомобиля. У нее прям прописан даже пробег, после которого начинает отвечать она. Вот и все. А техосмотр в России... Слушайте, у меня на днях закончилась страховка, я позвонил знакомому за 500 рублей, он мне сделал техосмотр очень быстро, который бьется по всем базам. О чем вы говорите?
И все. Вот,
нужно обязать. Все. Нужно обязать. Вот у вас стекло треснуло. Вы что, за 7, за 8 тысяч поедете менять стекло? Если у вас маленькая трещина, техосмотр с ним вы не пройдете. Поэтому... Возьмите просто европейский опыт, сделайте нормальный трейд-ин, по которому автосалон будет в течение там 2-3 лет нести гарантию на технический осмотр данного транспортного средства. Пропишите пробег, пропишите, за что отвечает владелец там, и так далее. Все. Дальше человек пришел, вот я с ней на днях разговаривал, он говорит, у меня сейчас опять техосмотр, я там за 300 евро поеду, доплачу, там возьму Peugeot бушный, там тоже 206, опять там 2 года откатаюсь, опять поменяю. Все.
То есть уровень доплаты примерно вот такой?
Ну, 200, ну, 400, вот максимум она там один раз там 400 евро доплатила, все, а машина выходит уже со страховкой, с автосалона, то есть со всего, просто по трейдингу, вот это Франция.
Понял.
13 лет человек живет и вот так вот меняет машину.
Хорошо, спасибо, принимается. Есть такое дело, спасибо вам большое. Свалки вокруг Москвы гораздо опаснее, а все и машины старые покоя не дают. 760-й, я читаю вас, безусловно, и читаю вас в нашем телеграм-бот-мессенджере. В моем телеграм-канале СУ отгоняет F-15. В смысле, это что, не то видео? Ну, извините, я просто... Увидел картинку красивую и все сделал. Но это наш самолет. Отгоняет какой-то натовский самолет. Совсем не... Су-27 отогнал F-18. Совсем не обязательно, что это про то, что произошло накануне с самолетом министра обороны. Но это, тем не менее, наш самолет отгоняет натовский самолет. Поэтому я считаю, что это все равно красивый видосик. Красивый. Он показывает работу мужественных мужиков. мужественных мужиков. Эту работу я сам вчера воочию наблюдал, глазами видел. Сердце замирало временами, потому что, судя по всему, готовятся наши пилотажники к Максу. А вчера мы весь день провели в Мечково. АДМ Рейсвей, так называется теперь автодром в Мечково. АДМ Рейсвей. Кстати говоря, приглашаю всех, ребят, если нужно погонять, и при этом не за конский ценник, а по совершенно нормальным ценам, ну, то есть трек-дни, вам, пожалуйста, здесь легенды, вам, пожалуйста, здесь картинг спортивный, прокатный, роскошная трасса, хорошая инфраструктура. То есть еще несколько лет назад АДМ Рейсвей представлял собой труп автодрома. Труп автодрома. Когда-то это был автодром, а потом он стал трупом. Вот сейчас вложились и сделали. То есть настоящий автодром не уровня, может быть, там, Сочи автодром. То есть Формулу-1 он не будет принимать просто тупо из-за конфигурации своей. А вот что касается инфраструктуры, все предельно красиво. Хорошие паддоки, отличные боксы, хороший ресторанчик с террасой, с видом на трассу. Все очень хорошо. И я думаю, что будущее хорошее сейчас у автодрома. А мы периодически туда заглядываем для того, чтобы в боевых условиях сравнивать автомобили. Потому что показать управляемость автомобиля в городе невозможно. Ну, что ты будешь показывать? От светофора к светофору ездить на скорости 30 км в час ничего не покажешь. Разгон до сотни нормальный показать, но тоже не покажешь. Ну как, за что это в городе? Зачем? Это небезопасно. Поэтому используем автодром для того, чтобы, во-первых, понять динамическую управляемость автомобиля на треке. Выбираем специальную конфигурацию картинговую. То есть ширина трека обычная, но это картинговая конфигурация, где много-много разных поворотов. И, честно говоря, вторую программу подряд, вторую пару автомобилей подряд этот тест показывает парадоксальные результаты, неожиданные результаты, результаты, которые как бы идут вразрез вообще с ожиданиями и техническими параметрами автомобилей. Второй раз к ряду, между прочим. Плюс там же на треке есть длинная прямая, где можно разогнаться по прямой, ну, сколько твоей душе угодно. Но там мы замеряем разгон до сотни. Причем инструментально, используя Race Logic, прибор, который чрезвычайно точно все делает. Может замерить все, что угодно. Разгон с 0 до 60, с 0 до сотни. Это цикл разгон с 0 до сотни, торможение до 0. Ну, все может. Считает, и считает очень честно. Ну, прям вот совсем правильно. Поэтому все инструментально, все наглядно для того, чтобы у вас была возможность посмотреть в режиме реальной эксплуатации и реального сравнения на результаты разных автомобилей. Говоря о том, что повторите еще, где автодром. Автодром находится, конечно, в Клоаке. Ну, в смысле, это не Клоака, нет. Я имел в виду в транспортном смысле слова. Если бы нужно было Москве придумывать, ну, какие-то части тела, вот представить себе Москву изображением человека, да, вот в разрезе, то оказалось бы, что это место находится как раз вот примерно где пищеварительный тракт и дальше выход, ну, туда. Потому что там замечательные места, прекрасные места. Я забираю свои слова насчет Клоаки. Это прекрасные места, лучшие места. Октябрьский, Островцы. Вот в Октябрьском сейчас уже вы стоите в Москву сильно прям вот. И я прям вижу эти светофоры, где пробка. И самое главное, что вы стоите в Октябрьском и по направлению в область. Сейчас в 8 часов утра пробка в Октябрьском, в область, потому что она там 24 часа в сутки. Там есть несколько таких специальных светофоров, из-за которых стоит вообще все шоссе. Новорязанское шоссе, все. Это прекрасные места. И я с воодушевлением смотрю на колоссальные жилые комплексы, которые там сейчас возводятся, колоссального размера, примерно на 5 миллионов человек каждый. Вот. И я думаю, что когда их возведут, и когда они все будут заселены, эти жилые комплексы, вот тогда можно будет, в принципе, считать эту территорию потерянной для цивилизации. Потерянной. Ну, для транспортной цивилизации. Может быть, как-то на электричке туда и можно будет доехать. Но автотранспортом нет. Никак вообще в принципе. Потому что уже сейчас невозможно. Так вот, Мечково находится именно вот в этом направлении. Вы едете по Новорязанке, в сторону аэропорта Жуковский. И, не доезжая до Жуковского, вот у вас будет Мечково. Там аэродром еще есть, МЧСовский, что добавляет, между прочим, живости картинки, потому что ты гоняешь на фоне постоянно кружащихся вокруг тебя самолетов легкой авиации, которые заходят на посадку, садятся, тут же взлетают, заходят на посадку, проходят над полосой, не касаясь поверхности ВПП, извините, и уходят снова. И все это прямо над тобой. И вот за забором, буквально через 100 метров ты эти самолеты. А вчера еще и наша штурмовая истребительная авиация репетировала в Жуковском полеты МАКС. Пилотажники выполняли, боже, что они выполняли? Колокол, кобра, мертвая петля, зависания какие-то, падения свободные. Потом, ну, страшно было, страшно красиво. Вот. И все это вот здесь, Мечково. Так что в Жуковском МАКС в этом году, а в Мечково трек, куда можно спокойно, свободно приехать и спокойно, свободно погонять на своей летачке, на тачке, которая у них там есть. В общем, классное место. Это я все подвожусь к тому, что вчера у нас была заруба между «Октавией» и «Церато». «Киа Церато». В результате революции не случилось никакой. Кореец не обогнал немца. Нет, этого не случилось. Не нужно мне писать про то, что «Шкода» — это чешский автомобиль. Все мы понимаем прекрасно, что это немецкий автомобиль. Нет, не обогнал. Но по каким-то параметрам удивительно выступил. В частности, именно и как раз динамичный заезд, быстрый, но, в общем-то, на всю катушку. Заезд именно по треку. Не на максимальную скорость, а именно по треку. В чем причина, нам предстоит разобраться.
Моторы.
Но для начала несколько слов о том, что это были за автомобили. Итак, «Шкода Октавия» и «Киа Церато». Кстати, я хочу, дайте, раз уж такое дело, мы тогда с вами заладим голосование в рамках краш-теста. Вот прямо сейчас краш-тест устроим. Пусть эти два автомобиля бьются еще и в нашем эфире. Заодно и посмотрим, насколько наши с Пашей Федоровым, моим соведущим и коллегой и приятелем, совпадают с вашими ощущениями. Давайте голосовать параллельно. Плюс я еще, может быть, даже и хочу послушать владельцев каждого автомобиля. «Шкода», «Киа», «Октавия», «Церато». 134-21-35 «Шкода», 134-21-36 «Церато», 134-21-35 «Октавия», 134-21-36 «Киа». Все, понятно, да? Первый телефон «Шкода», второй телефон «Киа». Первый телефон «Октавия», второй телефон «Церато». Первый телефон – лифтбэк, багажник 590 литров. Второй телефон – седан с узким дверным проемом багажным и 500 литров багажник. Но это не имеет значения, конечно. «Шкода» против «Киа», «Октавия» против «Церато». 134-21-35 «Октавия», 134-21-36 «Церато». Значит, трековые заезды. Давайте по порядку. Вот как в сравнительном тесте мы обходимся с автомобилями. Первое – дизайн. Дизайн – субъективная категория. Здесь я не берусь вам рассказывать, кто краше, а кто хуже. Но «Октавия» является собой образец классического неинтересного костюма. Ну, то есть такого вот правильного автомобиля. У него идеальная энергетическая форма яйца. Ну, шара, но яйца. То есть он прост, как яйцо, скушен, как яйцо, функционален, не знаю, нет, функциональнее, чем яйцо. Ну, как бы, ну, глазу зацепиться не за что. Единственное, за что может зацепиться глаз, это четырехглазая оптика передняя. И то мы все ее жутко критикуем, потому что нам кажется, что это странно. Следующая «Октавия», ее, кстати говоря, лишится этой оптики четырехглазой, к счастью. На самом деле, вы знаете, что это один, ну, два глаза. То есть вот эта четырехглазая оптика, там одна фара, ее просто пластиковые накладки делят на две фары, а фара на самом деле одна. Вот, и поэтому внешность, ну, как бы, не знаю. «Серато» тоже, кстати говоря, не образец дизайна, там еще чего-то. Ну, какие-то характерные для Kia черты, общие модельного ряда, решетка радиатора и так далее. Светодиодный рисуночек задних фонарей, отсылающий нас к Ягуарам, между прочим. Ну, это, возможно, мне показалось просто. Поэтому внешность не буду обсуждать. Внутри однозначно «Октавия», потому что Kia хорош, но немножечко не собран с точки зрения эргономики. Там кнопочки, здесь кнопочки, крутилочки, выпирающий кран вот этот, торчащий над этой, над штуковиной, перегруженный немножко кнопками руль, приборочка обычная, маленький экранчик бортового компьютера. Ну и в целом ощущение, ну так, ощущение не самого свежего автомобиля. Вот есть такое чувство, вот не самый свежий автомобиль, при том, что по пробегу он абсолютно новый. И это как бы, ну, так себе в целом. «Шкода». Здесь эталонная эргономика, немецкая, все на своих местах, продумана цифровая приборочка уже у «Октавии», хороший большой экран мультимедийки, Apple CarPlay и там, и здесь подключаются оба автомобиля, поддерживают протоколы Apple CarPlay и Android Auto. Потом акустика, музыка лучше в «Октавии». У «Октавии» амбилайтная подсветочка, очень хорошо подсвечен салон, зона ног подсвечена, пассажиры, водители, хорошо, когда ночью едешь, приятное освещение, ты сидишь не в кромешной тьме. Кресло, ну, то есть с точки зрения эргономики, организации пространства, «Октавия» выше. Не на голову, но выше. Задний диван у «Октавии» оборудован интересней, у «Kia» впереди одно гнездо USB, второй, по-моему, в подлокотнике, и два прикуривателя 12-вольтовых. Зачем-то два. Ну, два. «Октавия», одна USB-шка, одно USB-подключение впереди и прикуриватель. Сзади зато два USB-гнезда, с учетом того, что там могут ехать люди, два человека, у которых есть свои смартфоны. И розетка. Розетка на 220, обычная розетка, которую можно подключить, побриться там можно, не знаю, фен включить. Розетка. Удобно расположенный подогрев дивана. У «Октавии» трехфазный, у «Kia» два. Ну, то есть греет сильно, чуть слабее и не греет вообще. У «Октавии» три положения. Сильно, средне, слабее и вообще выключаешь. Диван у «Октавии» удобнее. Спинки передних кресел со стороны коленей задних пассажиров у «Октавии» мягкие, у «Kia» твердые. Не знаю, что удобнее. Мне кажется, удобнее, когда они мягкие. Если ты баскетболист, и ты садишься, и тебе все равно мало места, хотя его достаточно в «Октавии» и в «Kia», нормально. Но, тем не менее, если у тебя слишком длинные ноги и острые колени, в «Kia» будет неудобно, потому что ты упираешься в жесткий пластик. В «Октавии» мягкая часть, задняя, тыльная вот эта вот сторона кресла переднего. Дальше, по багажнику здесь, в общем-то, и обсуждать нечего. Еще не изобретен автомобиль в C-сегменте, который побил бы «Октавию» по параметру багажника. Его организации, пространства, объема и удобства эксплуатации с учетом того, что это лифтбэк кузов. То есть ты откидываешь как бы крышку багажника вместе с задним стеклом, но это запредельно удобно и запредельно правильно. В итоге, в будущем, все автомобили легковые должны, вот так должны быть у них багажники оборудованы. Поэтому здесь явный фаворит, просто непререкаемый фаворит – это «Октавия». А вот дальше начинается интересное. В городском движении Kia показал чуть более плавную подвеску, чуть более мягкую, комфортную, но, может быть, это связано с тем, что у Kia колеса 16-е, у «Октавии» 17-е, профиль сильно меньше у «Октавии», возможно, поэтому подвеска была чуть более такой, не упругой, а чуть более, ну, звучала на отбой, ну, как-то вот, ну, не очень приятно, не очень комфортно. В Kia подвеска комфортнее. Потом трековый заезд. «Октавия», мотор 1.4, DSG и 150 лошадиных сил. турбовый мотор. Kia, мотор 2 литра, мощность та же, 150 лошадиных сил. Разница в крутящем моменте более 50 ньютон-метров. Более 50, там, по-моему, 56 ньютонов плюс октавии. Ну, потому что турбированный мотор. Привод, разумеется, передний. Kia автоматическая трансмиссия, классический автомат, шестидиапазонный передний привод. Трек. Octavia по всем показателям динамичнее должна быть. Плюс MQB, платформа, славящаяся своей управляемостью. Но есть одна оговорочка. Сзади балка, ровно как и у Kia. И вот именно какой-то балкой своей, я думаю, Kia и переиграла. Octavia при любом удобном случае, ровно на той же скорости, что и Serato едет, уходит в скольжение, начинает плужить. Ну, прям вот как-то очень сложно подобрать скорость, когда бы ты четко входил в повороты. Чуть пережал, начинаешь скольжение. Чуть не дожал, теряешь скорость, Kia начинает догонять. В результате Serato в нескольких заездах на треке, именно в динамичном управлении, в рулении, показывает лучшие результаты. Лучшие результаты. Вот что касается трековых заездов, удивительно, но Serato переехал Octavia. Странно. Дальше. Заезд на абсолютное достижение 100 км в час. То есть максимальный разгон по прямой до 100 км в час. Заявленный разгон Шкода Octavia. Чего вы молчите? Вы, во-первых, голосуете. Это не доклад в Институте нейрохирургии. Вы комментируйте, пожалуйста. У вас же Octavia, правильно? Или Serato. Вы можете сейчас согласиться или не согласиться. 7373948. Это не монолог вовсе. Я бы хотел диалога с вами. Может, я в чем-то не прав. 134-21-35. Я напомню, у нас идет голосование. Голосование, краш-тест. Мы сталкиваем Octavia и Serato в краш-тесте. Голосуйте. 134-21-35, если поддерживаете Octavia. 134-21-36, если вам кажется Serato более интересным вариантом, и вы бы предпочли именно эту модель, если бы выбирали для себя какой-нибудь городской седанчик С-класса. Да, доброе утро, я слушаю вас, здравствуйте, доброе.
Доброе утро, конечно, позабавила характеристика, которую вы дали. Вот знаете, я проехал на этой Octavia 80 тысяч, угу. И за эти 80 тысяч я вот так обернулся на свой опыт и подумал, а когда у меня была ситуация, чтобы я вообще задумался, я что-то не тут должен скинуть скорость, иначе у меня задницу будет сносить, иначе скольжение из-за этой задней палки. Так смешно, правда, но какая разница?
Не-не, разница большая, потому что это руление автомобиля. Ну, послушай,
автомобиля, Роман,
в городе?
В городе, и на трассе, и вот я ездил по автобанам немецким, да, оно нигде не происходит запредельно возможности этого автомобиля. Да, балка бухающая. Вот мне не нравится, как она именно бьет по проезду стыков лежачих полицейских. Да, тут надо делать шумоизоляцию, и она
Можно я буду оппонировать? Да. Но, тем не менее, знать, как поведет себя твой автомобиль в критической ситуации, ведь тоже нужно. Ну, тоже нужно знать, как он поведет. Где предел его устойчивости и управляемости? Это же надо понимать.
Роман, я вас сейчас верну к предыдущему звонившему, который нам рассказывал про то, как он покупает техосмотр за 500 рублей.
Да вот
был старый автомобиль. Я вам отвечу именно на вашу реплику.
Давайте, да.
Вот я знаю, что можно купить. Я знаю, что можно ездить так, что в какой-то момент понадобится знать пределы этого автомобиля. Но я почему-то покупал техосмотр за 700 рублей, но делал это легально. Заезжал, проверял свой старый Меган, он заезжал, там тормоза проверяли, фары смотрели, и все было хорошо, и я легально. И мне не приходится в условиях соблюдения ПДД, либо там плюс 19 км в час, я признаю,
да,
знать вот эти пределы.
Нет, этого это понятно, но вот, допустим, смотрите, лосиный тест. Лосиный, вы знаете, да, существование лосиного теста?
Лосиный тест, вы знаете, я ездил по Норвегии, там 80 км в час ограничение.
Лосиный тест, он вообще на 60 проходится. Что означает, вы можете лося вообще в жизни никогда не встретить. Но этот тест, это резкая перестановка на скорости 60 км в час. Вы идете по одной полосе.
Не будет, не потом... будет у Octavia современной, не будет проблем из-за этой
балки. Нет, я не про это. Я про то, что в обычной жизни, как правило, человек не сталкивается с ситуацией, когда ему нужно применить навыки, полученные в лосином тесте. В обычной жизни. Но, может быть, раз в 10 лет это придется сделать. И поэтому результаты лосиного теста, которые шведы проводят по каждой модели, будут иметь значение, может быть, раз в 10 лет. Но именно этот один раз или спасет вам жизнь, или убьет вас.
Не соглашусь, Роман. Дело в том, что...
Это ваше, извините, это ваше право. Не могу, простите. У меня просто две минуты до новостей, а нужно было еще дорассказать. Это ваше право не соглашаться. Я абсолютно с вами согласен. Но ровно так же можно подвести под иронический сарказм все. Выступление Формулы-1. Нафига они на формулах на своих гоняют? Зачем они изобретают вот это все? Для чего? Ну, если мы ездим по городу, нам-то что? Нет, я считаю, что знать... возможности автомобиля, а также иронично можно отнестись к, там, к тому, что вот мы ездим в зимние школы вождения. Ну, условно, в зимние школы, когда на льду мы гоняем в заносах, сносах, проходим зимние. Зачем? Ты соблюдаешь скорость в городе, тебе всегда поливают реагентами и все. Но тебе нужно понимать, как ведет себя автомобиль в разных, иногда запредельных критических ситуациях. А здесь, ко всему прочему, мы еще и показываем соревновательно. Просто, понимаете, если я вам стану и буду рассказывать, «Октавия» более управляемый автомобиль, чем «Серато». Вот они стоят перед вами, я вам говорю, «Октавия» более управляемый. И вы должны поверить мне на слово. Правильно? А вот здесь, на треке, визуально, буквально за две минуты, мы вам показываем фактически, как ведут себя два автомобиля в одних и тех же условиях. И вы глазами своими видите, почему этот автомобиль лучше этого. Глазами видите, вы просто видите результат. Точный, четкий результат. Все, по времени. У нас висят на автомобилях датчики, те, что на картинге засекают отсечку круга. Мы не едем, кто быстрее обгонит кого-то. Нет, мы едем на время. Мы не соревнуемся друг с другом. И мы видим, что Kia проходит вот этот участок за 42 секунды, а Octavia за 44. Это видно фактически, что Kia быстрее, при том, что Octavia должна быть быстрее, мне кажется. Потом мы поехали напрямую. Вот мы ушли от нее, уже сейчас должны быть новости. Мы поехали напрямую. Максимальная скорость разгона Kia 9,8 секунд до 100 км в час. Octavia 8,2 секунды. То есть она типа должна быть быстрее. Инструментальный замер показал. То есть я визуально видел, что Паша отстает от меня при разгоне до сотни, ну, на 3-4 корпуса точно. Точно 3-4 корпуса. В цифрах это было вот что. Документально заявленный разгон Octavia до 100 км в час. 8,2. Инструментально подтвержденный 8,4. Всего 0,2. Я считаю, что это идеальный вариант. То есть оптимально, прям точно совпадает заявленный разгон с нашим фактическим замером. С Серато интересней. Документальный разгон до сотни 9,8. Фактический 12. Причем в нескольких заездах. 12 секунд. Вы разницу между разгоном Octavia и Cerato вы можете посчитать сами. Но также очевидна разница между заявленным разгоном и фактическим разгоном. Заявлено 9,8, на деле 12.
Моторы.
Вот именно, говорит Москва, это моторы 835 и 659 1859 автомобилей на дорогах Москвы. Еще раз хочу напомнить, что после покражи вчера ночью, тайной покражи нашего телеграм-канала, у нас теперь новый телеграм-канал. И вам нужно... Да, это может оказаться утомительной процедурой, но, тем не менее, зайти и подписаться еще раз на телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». На самом деле, все предельно просто и вообще не больно. «Радио говорит МСК», так он называется. «Радио говорит МСК» латиницей в одно слово, как слышится, так и пишется. Никаких сложных букв там нет. Радио говорит В как В, не W, нет, В, В. Говорит МСК. Все, вот вы уже и здесь. Вот вы и снова, я приветствую вас. Вот вы и снова здесь, где самые актуальные новости, где все самое свежее и где очень правильная тусовочка. Поздравляю вас, молодцы. А кто украл наш телеграм? Котельники Лайф. Вот если вы до сих пор не знаете, но так и не нужно тогда. Пребывайте в блаженном неведении. Я правда, я серьезно вам говорю, я бы сам бы хотел бы туда, к вам, в блаженное неведение, но, к сожалению, мне приходится знать даже, может быть, чуть больше, чем я бы хотел. Да, доброе утро, я слышу вас, здравствуйте. Доброе утро.
Роман, доброе утро.
Да.
Григорий. Я прям вот 10 секунд по теме прошлого часа про утилизацию автомобиля, если никак не мог...
Ой.
Про запрет.
Ну, давайте, да. Ну, прям 10 секунд. Давайте, да.
Мера запретить старые машины, это одна из комплекса должна быть. Ведь была программа утилизации, и это работало. Просто
да.
Государство должно немного вложить, прежде чем что-то людям запретить, надо им что-то предложить.
Да.
И люди ведь с удовольствием поменяют свои старые машины на новые.
А тогда же предлагали 50 тысяч, по-моему,
за старые. Ну да, что такое. Но я помню огромное количество вот этих новых «Жигулей», крашеных, и люди меняли, почему нет. Все, это вот про прошлую тему.
Все.
А по поводу вот «Шкоды»
и «Октавия» «Церата», да.
Да. Звонил предыдущий человек, который 80 тысяч отъездил на «Октавии». Я, ну, сам шкодовод же, вот, и РСК была, и Суперб, сейчас у меня Рапид. И насколько это вот разница с балкой, это отвратительно. Балка, это отвратительно. Это просто, вот, знаете, мотор позволяет, все позволяет.
Все. Коробка. И вы видите, и вот разгон на прямой показал, что «Октавия» динамичнее просто вот, ну...
Катапульта.
8,4 против 12. Ну, о чем вы говорите? Это 3,5 секунды, это вечность. И при этом на треке проигрывает. Вот именно из-за балки и настроек шасси.
Съезд тупо на МКАД, вот я ездил на Суперби с независимой коробкой, да? Входишь вот в этот, в бабочку в эту, и не думаешь, просто руль держишь одной рукой и не думаешь, сколько у тебя скорость, что. И когда я сел на Рапид, который тоже едет, один турбо, он нормально, все. Но ты понимаешь, что у тебя задница сейчас начнет обгонять перед.
Вот.
И ты начинаешь, вот что это, колея, в колее резко жмешь по тормозам, а машину начинает
болтать. Вот именно это, что ты постоянно борешься за устойчивость автомобиля и борешься со скольжением, именно это на треке и подвело. Но давайте скажем справедливости ради. Если у Церата балка безальтернативная, то у Октавии есть версия 1, с многорычажкой 8,
да.
на 1,8. Да, да, да. Просто доплати
просто
денег и получи другой автомобиль вообще.
Экономия производителя, потому что в дорестайлинговой версии, насколько мне известно, 1,4 турбо шла также с независимой. Это после того, как она стала четырехглазой, уже стали ставить балку на все до 1,8.
Но такая возможность есть. И это уже хорошо. Это дополнительные полбалла «Октавии» за то, что она дает вариативность. Хочешь сэкономить — получаешь балку. Не хочешь экономить — получаешь другой автомобиль по управляемости и рулению. Абсолютно другой. Есть такое дело. Спасибо вам большое. Я остановлю голосование, которое шло у нас все это время. Мы голосовали здесь просто краш-тест. Вот просто вы слышите два автомобиля, два бренда, две модели. Kia Cerato, Skoda Octavia. И делаете свой выбор, основываясь на каких-то внутренних ощущениях своих о каждом из этих автомобилей. 59-41. 59 Octavia, 41 Cerato. Вы знаете, вот справедливости ради нужно сказать, что мне кажется... Вот это соотношение действительно фактически показывает соотношение достоинств и, я бы не назвал их недостатками, а их слабых мест этих двух моделей. Вот примерно с таким соотношением, по моим ощущениям, «Октавия» вчера разделалась с «Церата». Ну, это даже не назвать «разделалась». Смогла одолеть. В равной битве, между прочим, в равной, 59 на 41. Потому что у «Октавии» есть весомые и очевидные достоинства, и вот именно они и делают вот этот задел для победы. Но не более, нет, это не разгромный счет, и победа «Октавии» вчера была не разгромная вовсе, нет, нет. Вот примерно вот так, примерно как 60 на 40, вот так «Октавия» фактически победила. И я думаю, что вот этот результат очень показателен нашего эфирного голосования. Доброе утро, я слушаю вас, да, здравствуйте.
Доброе утро, сам езжу на «Октавии», и вот немного не соглашусь с предыдущим звонившим. У меня «Октавия» 1.4 Дори Стайл, 17-го года, как раз вот смена поколения. Вот,
да.
И сзади балка. Вот. Но у меня уже вторая «Октавия», да, это 1.6 была. Вот могу сказать, что меня балка как-то не напрягает. Вот для обычной повседневной жизни...
Конечно.
Да вообще не парит.
Абсолютно точно, абсолютно точно. Если просто в обычном городском крейсерском режиме идти, ну так абсолютно все нормально у автомобиля. Никаких проблем нет, абсолютно.
С учетом того, что я на предыдущей «Октавии» на 1.6 ездил и на 800 километров, и 400-500 километров как бы по трассе. Причем... М4-то нормально, а вот до Нижнего Новгорода, Чебоксара, вот туда, там-то дорога не фонтан. И тоже как-то не парило, нормально. то бишь не уставал, ничего, машину не кидало. Если идти, конечно, больше 120-130, то ну, здесь как бы уже страшно.
Ну да, особенно а так, если дорога не очень хорошая, бугристая, ну, где тебя начинают подбрасывать временами, ну, приходится отлавливать автомобиль.
Конечно, хотел я взять 1.8, но тогда, ну, ценник как бы 150 тысяч надо доплатить за нормальную комплектацию на 1.8. Ну, как бы крутовато порой.
Есть ну, такое дело. Спасибо, спасибо вам большое. А, так, название канала маленькими буквами или большими? Там таких каналов 4. Первая большая, остальные маленькие. С большой буквы. Радио говорит МСК. Латиницей в одно слово, как слышится, так и пишется. Радио говорит МСК. Все слитно. Это в одно слово такое. Большое, длинное слово, которое мы сами придумали. А, и еще не забывайте, говорит МСК бот. Это телеграм-бот-мессенджер наш, где мы с вами общаемся. Вы пишете сообщение. Они выдаются в эфир или не выдаются в эфир, но я, тем не менее, их все прочитываю, вы не сомневайтесь. Даже если что-то не прозвучало в эфире из того, что вы написали, будьте спокойны, покойны, я это увидел. Говорит МСК бот. Вегас Лас, огонь. Абсолютно согласен. Доброе утро, я слушаю вас, да, здравствуйте. Доброе утро.
Алло, Роман, здравствуйте, Роман. Здравствуйте. Меня зовут. А вот хотел рассказать, Шкода Суперб у меня, первый кузов, вот, вчера залил Stage 1 программку.
Так.
Вот это вот автомобиль другой вообще стал. Динамика, прям,
да.
Ну, легкая машина стала, вот, как бы, советую всем, прям машина классная становится.
Еще раз, что за программа, как называется?
Stage 1. 195 лошадей.
Ага. Ну, то есть чип-тюнинг у вас просто
50, произошло. Да, но как бы нормальный с заменой, с замерами логов, там, все вот.
Понял.
Это. Как
скажите,
бы,
а расход топлива уже замеряли? Как изменился расход?
Расход, город, вот, сегодня ехал на работу, город 7,8 литров. Трасса еще не ездил.
Приемлемо в результате.
Да, прям машина другая.
Понял, хорошо, спасибо. Вот Алекс спрашивает, по правде все читаю ли я, что написано? Ну, Алекс, вот видите, по правде. Да, Максон, и ваши сообщения тоже видны. Что за балка такая? 475-й. Балка. Да бог ее знает. То ли полунезависимая пружинная, то ли полузависимая пружинная подвеска. Но это такой тип подвески задней. Мы так привыкли звать. Впереди Макферсон, сзади балочка. Ну, так мы это говорим. Как бы повела себя новая Mazda 3 с балочкой? Это хороший вопрос. И я сейчас не берусь на него ответить. Точнее, сейчас не берусь. Но я совершенно железно, точно сам для себя хочу найти ответ на этот вопрос. И найдем мы его обязательно в рамках нашего «Выбор есть» проекта с Пашей Федором. Мы это сделаем там же, в Мечково, на ADM Raceway. И осталось только подобрать конкурента. Нужно понять, кто будет конкурентом. Возьмем ли мы что-нибудь из, там, типа А-класса? Ну, кстати, А-класс подошел бы. Мерседес, потому что вот выступали, кто-то выступал с критикой трешки Мазды, мол, балка, на сегодняшний день это вообще отстой. И почему-то никто не возмущался по этому поводу, когда вышел А-класс. Мерседес А-класс не какой-то 1990 лохматого года, а нынешний А-класс. У него балка. Ну, правда, в комплектациях подороже уже нет, многорычажка, но в простой комплектации. Поэтому возьмем либо что-то премиальное. Ну, либо остается только СИД, других-то нет, хэтчбеков не осталось в России вообще, это вымирающий вид. Вот, посмотрите, дети, это птеродактиль, он уже вымер. Это диплодок, он тоже уже вымер. А это хэтчбек городской, он вымирает сейчас. Вот как раз, вот видите, это агония, это он так вымирает сейчас. Хорошо, что привезли Мазду, трешку, именно в хэтчбеке, ибо, ну, прямо вот это странно,
понятно, что здесь царил только один СИД, безальтернативный. А, так, лучше Volvo V40. Может быть и Volvo, но у нас в России, вы знаете, нет V40. Есть V40 Cross Country, а это другая история. А V40, который хэтчбэк, да, его можно было бы взять, но где же его сыщешь? А, на Леоне 1.2 13 года и то нет балки, Андрей Турин. Вы знаете, Андрей, это вообще отдельная тема для разговора. Наши стереотипические опасения относительно балки. Вы зря полагаете, что балка — это плохо. Потому что у каждого узла и агрегата есть эксплуатационный диапазон. Вот когда его можно эксплуатировать, он показывает максимально лучшие результаты. Есть достоинства и недостатки. Не существует безальтернативно роскошного узла. То есть всегда есть какие-то слабые стороны. Если взять DSG, ну или не привязываться к конкретному бренду, а просто взять робот с двумя сцеплениями любого производителя. Сейчас их много. У такой трансмиссии есть, на наш взгляд, недостатки, но у нее есть и очевидные достоинства. Недостатки какие? Низкая ремонтопригодность. Практически не ремонтируется, ибо, ну, так, такова конструкция. Достоинства. Экономия топлива. Очень расторопная. Небольшой вес. Ну, есть. И здесь как раз важно производителю найти баланс между достоинствами и недостатками узла или агрегата. У балки тоже есть свои достоинства. Есть эти достоинства, которых нет там, у той же многорычажки. Это вес, это простота обслуживания, это, кстати говоря, и более понятное управление, но только в определенных режимах. В определенных режимах. Вот, поэтому, ну, так огульно, вот я бы прям вот не взялся бы говорить, что это на самом деле отстойно прям, вот, ну, вообще. Так, зато с балкой машину домкратить просто сказка при замене резины, Борис Байкер. Ну, вот опять же, ну, тоже ведь достоинство, согласитесь, и достоинство весомое, если вы часто домкратите машину. Да, доброе утро, слушаю вас, здравствуйте.
Да, доброе утро, Рома.
Дмитрий.
Вот мне кажется, что проблема управляемости «Октавия», она на 80% где-то лежит не в проблеме балки, а в проблеме пакета для плохих дорог, который ставит ВАК на все свои модели, которые попадают в Россию. Алло.
Да, 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 я слушаю. Да. Вы знаете, вот да, вы говорите, я... а я еще вспомнил одну деталь немаловажную. На Церата есть возможность отключения системы стабилизации ESP. А на «Октавии» с вот этой, с 1.4 версии стоял, нет этой кнопки. Ее невозможно. И поэтому еще и система стабилизации, то есть постоянно подключалась и притормаживала каждый раз, как только она уходила в занос, уходила в скольжение. Включалась система стабилизации и тоже гасила крутящий момент и мотор. И это тоже негативно сказывается на динамике автомобиля.
Ну, я вот хочу сказать, у меня была «Октавия», вот она, как ее правильно назвать, первая «Октавия», которая вот только появилась в России, рестайлинговая первая.
Да.
Значит, и она была с мотором 1.8 турбо, 20-клапанный, вот этот шикарный мотор ваговский, там, легендарный, да. Значит, практически сразу после выхода из салона я на нее поставил подвеску Кони Спорт. Это 4 амортизатора регулируемых, значит, и 4 пружины. Она прям опустилась где-то на 2 сантиметра вниз, то есть она стала по уровню, как Octavia RS. Значит, и вот ощущение после вот этой истории, как будто сел просто в другой автомобиль вообще. Вот салон старый, а полностью ощущения от управления другие. То есть она просто перестала прилипать к дороге. Вот, забываешь вообще про балку, про то, что у тебя что-то куда-то может сносить и так далее. И при этом она была на балке и вообще никаких проблем.
Ну вот.
И она управлялась просто чудесно вообще. Мне даже, вот я сейчас вспоминаю, мне даже не с чем сравнить. Мне после этого... А4 была Audi, она управлялась хуже, чем вот эта «Октавия» на Кони Спорт.
Понял. Так хорошо. Что... Спасибо. Спасибо большое. И, кстати говоря, спасибо большое. Это может оказаться неким руководством к действию. Если вы энтузиаст, и руки растут откуда нужно, ну, в смысле, денежки зарабатываете, идите и меняйте. Так, проехал только что мимо Q8, шикарно. Это Андрей Тюрин, и Юрий пишет, расскажи еще про Q8. Пока не знаю, вчера я был без него, а сегодня бежал пешком. Не дождавшись лифта, бежал пешком к нему, чтобы снова сесть, чтобы снова вот это все ощутить. Не могу, но пока только сопли и эмоции, очень круто. И удивительно, что с Q8 каждый день, вот каждый последующий день теста идет как бы наоборот, обратная эволюция ощущений. впечатлений. С большинством других автомобилей, с каждым новым днем теста, ты думаешь уже, ну, как, там, до какого числа тест, когда он уже закончится, уже надо другое, ну, уже там, вот в очередь стоит других тестовых автомобилей. А с этим, с опасением ждешь, вот тест заканчивается, послезавтра уже в пятницу надо сдавать, боже, а все больше и больше вкатываешься в автомобиль. Очень круто. Да, еще, чтобы дожать тему Октавии и Церата, нужно сказать об одной эксплуатационной характеристике. Это расход топлива. Я напомню, Октавия мотор 1.4, турбированный 150 сил. Церата 2 литра, атмосфера 150 сил. Расход в городе, заявленный для Октавии, 6 литров. Для Церата 7,4. В общем, 7 с копейками. Церата тогда, когда я проверял расход в городе, у него расход был 7 с чем-то, ну, то есть примерно соответствовал. У Октавии расход был около 8, там 7,9, потом 8, потом 8,2 литра на 100 километров, при заявленном 6, но водитель, который забирал автомобиль из пресс-парка и день до этого катался на этом автомобиле, ну, там что-то делал, он утверждает, что у него расход был в районе 6,5 вот весь день. Это просто мы с Пашей так отвязно, ну, тестируешь автомобиль динамично, разгон и все это, и расход подрос. То есть это говорит о чем? О том, что да, расход действительно может быть в районе... что-то здесь какая-то... Николай Белов присылает в меню не искали кнопки отдельно, нет. А в меню... Нет, в меню не искали. Ну, может быть, надо было в меню залезать. Да, скорее всего, там в меню было, потому что сначала Паша ругал Октавию за то, что у нее нет подогрева руля, а потом оказалось, что подогрев руля включается через меню включение водительского кресла подогрева. Включаешь подогрев водительского кресла, и на экране появляется также кнопочка, виртуальная кнопочка подогрева руля. Так что, вероятно, там тоже была эта система стабилизации, но это как раз повод для критики, потому что я считаю, что такие вещи, как отключение, подключение системы стабилизации, должны быть организованы отдельной кнопкой, она должна быть всегда в доступе, всегда, ты даже в любой момент ты можешь к ней обратиться сразу, быстро, а не там, забираться в меню, куда-то там пытаться влезть и что-то такое сделать. В любом случае, мы сравнили их, Октавию Церата, автоводитель через УТ, автоводитель латиницей, это и телеграм-канал, и инстаграм, в инстаграмчике после программы, вот сейчас закончу и повешу пост, где мы также будем голосовать по моделям, ну и плюс шуточный пост уже висит, смотрите со звуком, это интереснее, чем без звука, на тему нашего вчерашнего звездного толстячка. У нас задние диваны тестовых автомобилей, которые мы сравниваем, испытываем не мы сами, а приглашенные звезды. И вчера это был очередной звездный толстячок. Кто и что он делал? И ответ на этот вопрос как раз там в инстаграме.
Моторы. Автопром.
Ну, и я думаю, что теперь мы можем немножечко рикошетом вскользь остановиться на новостях автомобильной промышленности, тем более, что там есть что рассказать, во всяком случае, компании Porsche, потому что она доминирует здесь в новостях. С чем это связано? Вероятно, с тем, что очень скоро мы поедем знакомиться с новым Cayenne, если я ничего не путаю, это будет как раз Cayenne Coupe. Компания Porsche продемонстрировала эффективность силовой установки электрического лифтбека Taycan на аэродроме в городе Лар на юге региона Баден. Это так называемый цикл Porsche, вы знаете. Вообще этим циклом проверяется эффективность тормозной системы. Но в данном случае проверялась еще и эффективность силовой установки электрической Taycan. Это первый серийный электромобиль Porsche. Не на базе чего-то, а сконструированный специально, чтобы быть полностью электрическим. Итак, во время тестовых заездов предсерийный образец автомобиля 26 раз подряд разгонялся до 200 км в час. 26 раз подряд. Разница между самой быстрой и самой медленной попыткой составила 0,8 секунды. Это говорит об эффективности и выносливости силовой установки. Два синхронных электромотора 600 сил выдают. там особенности какая-то, это все уже ничего не значит. На рулежной дорожке 26 раз разогнался с места до 200 км в час без потери мощности. Среднее время попыток около 10 секунд. Среднее время всех попыток. Ребята, вы понимаете, о чем речь? Разгон до 200, 10 секунд. Ну так, просто на секундочку. Температура окружающего воздуха 28 градусов Цельсия была. Что-то еще у нас здесь. Публичный дебют модели состоится в сентябре на автосалоне во Франкфурте. Старт продаж запланирован уже на конец нынешнего года. Удивительная вещица этот Тайкан. Вообще удивительно смотреть, как электрокары проходят гоночные треки. Живьем Тайкан я видел на фестивале скорости в Гудвуде в этом году. Он был представлен, пилотировал автомобиль Марк Вебер, пилот заводской Porsche. И удивительно беззвучный вот это вот такое жужжание троллейбуса электрическое. И невероятная динамика автомобиля. Потрясающее зрелище. Компания Porsche также добавила в линейку нового Cayenne 2 подключаемых гибрида Turbo S и гибрид и Cayenne Turbo S и гибрид купе. Флагманские модификации кроссовера получили расширенный набор стандартного оборудования и силовую установку от гибридной Panamera мощностью 680 лошадиных сил. Суммарная отдача вот этих 680 сил и 900 ньютон-метров крутящего момента. Что это означает в динамике? Ну, это всего лишь 3,8 секунды до 100 километров в час. И речь идет не о спортивных болидах, а о кроссоверах. 3,8 секунды до сотни. При расходе топлива 3,7-3,8 литра на 100 километров в час. Максимальная скорость 295 километров в час. И вот с этим болидом мы и поедем. Ну, не знаю, с этим ли, но я имею в виду с Cayenne купе. Мы поедем знакомиться уже в эту пятницу. Поедем, громко сказано, полетим на Камчатку. Еще Toyota озаботилась интересами и безопасностью людей, которые путают педали. Разработала технологию активной безопасности, способную подстраховать водителей, которые путают педали газа и тормоза. Новая функция подавления мощности не позволит резко ускориться, если распознает впереди пешехода или велосипедиста. Защитная система будет доступна в качестве опции и рекомендована пожилым водителям старше 70 лет. Все мы там будем! Ну, в смысле, ну, большинство из нас, кто дотянет, там будет, поэтому не надо вот с иронией сейчас относиться к этой новости. Предположите, что это и вас тоже будет касаться, и серьезно отнеситесь к этой информации, между прочим.
Моторы в движении.
Итак, про движение. В начале программы, 2 часа назад, 379 тысяч автомобилей ровно. Сейчас 689, более чем 300 тысяч автомобилей за 2 часа прирост. 29 300 такси, 21 100 каршеринга. И общий пробочный индекс, если мы будем говорить о Москве, 4. Ну, в целом, в общем-то, ситуация на дорогах примерно соответствует тому, что мы видим на небе. Ну, так себе, в общем-то. Зовут меня Роман Щукин. Держитесь там!
Моторы.